свободе. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Первого апреля начинается весенний призыв в армию. Комитет солдатских матерей предупреждает, чтобы военкоматы не могли запугать, обмануть юношу при прохождении призывной комиссии. Чтобы чувствовать себя уверенно, нужно лишь строго соблюдать закон и требовать, чтобы этот закон соблюдали и сотрудники военкоматов, что особенно важно. А вот что именно нужно знать и как вести себя в военкоматах, об этом каждый вторник в клубе «Спортивный журналист в Москве» рассказывает председатель Комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова. Для тех, кто не может пойти на эти консультации, то есть для жителей других российских регионов, наша сегодняшняя программа. Готовимся к походу в военкомат. Слово Валентине Мельниковой.
Вы не думайте, что в военных комиссариатах сидят люди, что они к вам как-то хорошо относятся, что слова, которые они вам говорят, это правда. Это людоеды. Они питаются кровью призывников. Они за то, что они ребят отправляют в войска, получают большие премии за выполнение и перевыполнение призыва. Никогда не верьте. Ваша задача, приходя в военкомат, оставить там толковое заявление и документы, и, познакомившись с военкомом, внушить ему, что ваш ребенок не сирота, и вы его просто так в обиду не дадите. Поэтому записывайте все. В военных комиссариатах районных существует 2 дня открытых дверей. В понедельник с 14 до 18, ну а реально до 17. И среда с 9 до 13. После того, как вы соберете справочки какие-то там по учебе, по инвалидности или пенсии родителей, или вы проведете обследование, у вас на руках будут медицинские документы, вы их отксерите, подготовите письмо, подготовите приложение и пойдете знакомиться с товарищем полковником. Если мальчику нет 18 лет, родители идут без доверенности. Если же мальчику 18 исполнилось, ребята, самому умному члену своей семьи или самому умному другу, если в семье все идиоты, или самой бойкой подружке, вы даете у нотариуса доверенность. И человек ходит с вашей доверенностью нотариальной вместо вас. Ничего не пропуская, не слушая никаких инспекторов, не слушая никаких уборщиц в военкомате. В военкомате вы общаетесь с одним должностным лицом. И называется это лицо военный комиссар объединенного военкомата. Познакомьтесь, объясните военкому семейный кодекс и так далее, права ребенка.
Приходят на встречи и люди, мнение которых отличается от мнения председателя Комитета солдатских матерей России.
Служил в войсках, так? У нас дедовщины не было. А кому, кто же будет родину защищать, а? Если все будем больные.
А зачем вы сюда пришли тогда?
Как зачем? Посмотреть на эту комедию.
Однако то, что рассказывают родители юношей, мало походит на этот жанр, говорит Александр Дмитриевич.
Я в прошлом году прошел очень серьезное испытание. Получилось так, что моего сына, сначала 2 сотрудника милиции угнали машину у него наглым образом со стоянки. Он обратился в службу собственной безопасности, их задержали, завели уголовное дело. Там начались угрозы, там шантаж, 5-10, потом 8 июня прошлого года на улице они его подкараулили. И силой сначала 2 лейтенанта, после, когда не смогли они с ним справиться, подъехали 2 сержанта уже с автоматами, там передергивали затвор, там тыкали стволами в живот, в общем, там били ногами. Ну, я там тоже, я увидел это в окно, просто я почему рассказываю, это все видел, сам участвовал. Сын успел позвонить сотруднику ОСБ, тот говорит, не сопротивляйся, иначе могут застрелить. Езжай с ними, я сейчас подъеду, говорит. Они говорят, мы его везем в отделение милиции. Но на самом деле они его отвезли в военкомат. Также под дулами автоматов продержали там. Один из лейтенантов заходил в кабинеты к врачам, ставил врач одной ручкой, одним почерком. За 5 лет ставил годен. Вот хотя в 2005 году его пытались тоже призвать. И этот же военкомат у него обнаружил диагноз. Он спортсмен, тяжелоатлет. И это беда у них у всех. Это пролапс митрального клапана и там, гипертензия. Ну и полный там еще набор. И ему дали отсрочку, направили на обследование, на лечение. И, собственно, оставили в покое. В 2006 году все это куда-то делось, все эти записи, все бумаги, все испарилось. Все врачи ставили категорию А1, то есть годен в космонавты. Эти же, 4 милиционера опять грузят его в шину, везут на Угрешку, печально известно. Там эта история повторяется, все врачи опять все ставят. Ну, в общем, в течение 3 часов его переодели в форму, выдали, выписали военный билет и отправили в войска. Я в тот же день, то есть, когда его увезли, я написал заявление в управление внутренних дел. Ну, хочу сказать, ответа нет до сих пор с этого управления на действия сотрудников милиции. Ну, хорошо, что в прокуратуру, дело в том, что уголовное дело было уже заведено, и сын успел сфотографировать на мобильный телефон одного из этих сотрудников милиции, и следователь прокуратуры его узнал. Он говорит, это проходит по уголовному делу, это один из подозреваемых. И это событие дало толчок, их арестовали, в общем, они уже 10 месяцев сидят в СИЗО, сейчас идет суд, вот вчера слушание было очередное. Вот. Но это пока двое сидят. Сейчас я пытаюсь посадить еще 3 участников. Пытался, значит, возбудить дело против военкомата, но вот буквально сегодня получил отписку, что отказано возбуждение уголовного дела. На милицию, на них управы нет никакой, кроме службы собственной безопасности. Больше они не боятся ничего, и никто на них не воздействует. Поэтому всем советую, всем узнать адрес и телефон в своем районе. Вот эта служба собственной безопасности, куратор вашего отделения милиции, кто-то, ну, там, как правило, молодые, там, лейтенанты. Знать его телефон и рабочий, и мобильный, если можно. Но они, как правило, дают.
В таких случаях нужно сразу обращаться в прокуратуру, в управление собственной безопасности и ваш местный комитет солдатских матерей. Тогда будет шанс вернуть юношу. Часто военкоматы пытаются оспорить медицинские диагнозы. Как суметь в этой ситуации защитить себя или своего сына, об этом Валентина Мельникова.
Я спорю с каждой семьей, которая здесь сидит, на бутылку грузинского вина, что мальчик по закону не может быть призван на военную службу. Ни один из ребят, которые сейчас достигли 18 лет, не могут быть вот по этому положению о военно-врачебной экспертизе строго быть призваны. По степени нарушения функции это критерий годности или негодности, не диагнозы ваши. Диагнозы могут быть разные, заболевания могут быть тяжелые и не очень. Но если степень нарушения функций значительна или умеренна, то ребята признаются или Д негодными к призыву, или В, Владимир, ограниченно годными. А эти категории по 23 статье Федерального закона о воинской обязанности военной службы освобождаются от призыва. У нас есть категория годности Г. Временно негоден. Это отсрочка на лечение. И у нас существуют две категории: А, здоров, и Б, годен с незначительными ограничениями, по которым человек призывается в войска, только если Б, не во все виды войск. Вот что у нас есть. Как пользоваться расписанием болезней? В первый раз мы получили в руки 260 приказ министра обороны, еще 8, да? Все уже знают. Здесь есть табличка. В этой табличке написано название статьи, номер и подпункты. Подпункт А, Б, В, Г, Д. И написано, что к каждому подпункту относится. 3W consultant.ru. Консультант пишется через первую букву С, русская С. С 20 часов вечера до 24. Все бесплатно. Скачиваем оттуда положение о призыве на военную службу. Раз. И 400-й приказ, его в принципе можно скачать у нас даже на сайте. 400-й приказ министра обороны. Там есть полный перечень документов, которые необходимо предоставлять при призыве. Вы в России задаете вопрос про власти. Имеют они право? Не имеют права. У нас есть исчерпывающий перечень. А для того, чтобы они ничего, козлы, не требовали, распечатали инструкцию, положение о призыве, подчеркнули, какие документы нужны, и большой привет. Все документы, которые вы туда несете для информации, вы несете ксерокопию. Нотариально заверяется только то, что нужно для принятия решения, то, что военкомы теперь не имеют права заверять. Это всякие справки официальные, да, все. Медицинские документы никакие не заверяются, это ничего не нужно. Подлинники вы представляете только те, которые вам выдают или по запросу военкомата, или по направлениям военкомата. Вот если кто-то будет требовать, нет, отдайте нам подлинники, там, особенно медицинских документов, извините, дайте мне, пожалуйста, запрос в это лечебное учреждение и напишите, чтобы они выдали мне на руки. Я вам окажу гуманитарную помощь, бесплатно поработаю курьером. По запросу, пожалуйста, любая поликлиника, любая больница выдаст подлинник. No problem. Они обязаны. Причем все, что вы сделаете сами за деньги, вы легко можете легализовать через свою поликлинику. Потому что руководящим медицинским документом при проведении медосвидетельствования является амбулаторная карта. Как это происходит, легализация? Вот, допустим, мы говорим ребенку, ребенок, сделай рентгеновский снимок позвоночника, описание, снимок стоп, кардиограмму там и, допустим, реваскулярографию сосудов ног. Да? Он это все делает, снимает ксерокопии, приходит к своему участковому врачу и говорит: доктор, тут весна тяжелая, у меня было обострение. Я пошел на консультацию, мне врач сказал сделать обследование. Я их вклеил с обратной стороны карточки, да? Знаете, как это делается? Запишите себе все, до единого. В поликлинику люди приходят к врачу с фразой: доктор, у меня есть жалобы на здоровье, окажите мне медицинскую помощь. Есть такое заклинание. Если врач говорит: нет, призыв туда-сюда, значит, тут же поворачиваемся, идем, пишем жалобу главному врачу, потому что для врача отказ в медицинской помощи пациенту является врачебным преступлением. Доступно. Любая отсрочка должна быть оформлена процедурой призыва. Читаем закон о воинской обязанности. Что такое призыв? Это явка на медицинское освидетельствование, где по разным кабинетам сидят 7 обалдуев в белых халатах. И мальчонку быстренько-быстренько в темпе вальса по этим кабинетам проводят, никто глазки не поднимает, и мальчику с деревянной ножкой пишут: годен, войска без ограничений. К нам пришел ребенок и говорит, что вот меня признали годным. Мы говорим: ну и что? А я инвалид. Штанин задирает, а у него протез такой, вот, знаете, ступня и половина голени деревянная. Я спрашиваю: вас что, не раздевали? Да нет, я в трусах был. Я говорю: ну а как же? А что хирург сказал? А он спросил: как себя чувствуешь? Я говорю: нормально. Все, годен, вперед. Да? Это не анекдот, ребята. Поэтому сначала подготовимся к медицинской комиссии. После нее мальчик в тот день, когда заседает призывная комиссия вашего района, да, вашего права, муниципалитета, которое у вас в паспорте записано. 7 обалдуев в другой комнате вместе. Военный комиссар в форме, мент в форме, представитель народного образования, значит, глава управы или зам главы управы, еще там какой-нибудь ветеран мухомор, еще кто-нибудь, да? И в этой комнате мальчику должны объявить, что ты годен, там, или что ты ограниченно годен, что ты призываешься, или тебе предоставляется отсрочка. В ответ на что мальчик подходит к человеку, который представитель призывной комиссии, протягивает ему заявление и говорит: прошу выдать мне на руки копию решения призывной комиссии. Скажите, когда я могу за ним прийти. Доступно. Вот эта процедура должна соблюдаться неукоснительно.
Бывает, когда даже явное заболевание не останавливает сотрудников военкоматов, рассказывает Марина Павленко.
У моего мальчика бронхиальная астма. Когда он становился на учет в военкомате, ему написали: годен с незначительными ограничениями, то есть практически годен. Когда я отнесла документы, значит, в военкомат о том, что у него заключение от пульмонолога, что у него бронхиальная астма и что мы наблюдаемся, ой, мы пока не будем брать ваши документы, мы запутаемся там, значит, осенью он у меня попал опять в больницу. Я пошла в военкомат и понесла документы о том, что ребенок находился в стационаре. Вы знаете, там было на меня просто нападение со стороны военкома, со стороны начальника второго отделения и со стороны юриста военкомата, что вы не должны были приходить в военкомат. И вообще, зачем вы обратились в комитет солдатских матерей? Это очень вредная организация. Почему вы не пришли к военкому лично и не закончили это дело полюбовно? Я говорю: вы мне расскажите, кто из вас мой любовник, чтобы я с вами заканчивала это полюбовно. В итоге подняли бучу, отправили все в главную военную прокуратуру. В итоге моему сыну 15 декабря выдали военный билет.
Сколько времени вы
Больше года.
Еще пример противозаконного поведения военкоматов.
Мальчик получил повестку под давлением, пришел домой, позвонил мне. Ему была не проведена правильно медицинское освидетельствование, то есть за 3 года не было ни единого анализа. И несмотря на это, его все равно вручили повестку, забрали приписное свидетельство, то, что не имели права делать. И он на нервной почве попал в больницу у меня. Пока он лежал в больнице, я сделала доверенность, подала в суд. И сейчас мы судимся.
На время судебных разбирательств приостанавливаются всякие мероприятия, связанные с призывом. Кстати, оспорить в суде можно и решение призывной комиссии о годности к прохождению военной службы. В этом случае до конца судебного разбирательства призывника также не имеют права призвать в армию. А вот что делать тем юношам, которые имели отсрочку от службы в армии не по медицинским, а по другим показаниям? Здесь нужно помнить следующее. В 2008 году в связи с изменением срока службы в армии многие отсрочки будут отменены. Такие, например, как...
Инвалиды первой и второй группы, родители, бабушки, дедушки, мамы, папы, бабушки, дедушки, пенсионеры по старости, у которых есть только внук или один сын, призывники с ребенком до 3 лет, да, призывники с женой беременностью, которой больше 26 недель, мальчик, у которого одинокий родитель воспитывает еще ребенка-инвалида детства. Со студенческими отсрочками она остается 2008 года. На все виды получения образования, кроме аспирантуры, она отдельно, одна отсрочка. Если весной 2008 года мальчик, заканчивая школу, хотя бы один день захватит после 18 школьникам, у него не останется никаких отсрочек ни на колледж, ни на институт. Это вы в виду имейте. А с 2008 года у нас призыв будет до 15 июля, однако. Якобы будут призывать на год. Как будто инвалиды за год не подохнут одни, да? Рассуждает наша Государственная Дума. Поэтому, ребят, на отсрочки рассчитывать нельзя. Вы думаете, что придет новый президент и скажет, у нас кругом враги, у нас тут Грузия, у нас тут НАТО, а тут Америка. Конечно, все увидят, что в войсках бардак, это понятно. И быстренько всем вернут 2 года. В эту игру мы тоже играем. Это политическая ситуация.
Вот теперь Надежда Дмитриевна не знает, что делать.
У меня сложная история. Я вообще сама инвалид. У меня была вторая группа. Там, наверное, военкомат или с поликлиникой связался. Ну, в общем, у меня большие неприятности с врачами были. И я решила все-таки отсудить эту вторую группу. Знаете, как долго боролась? То есть я уже не ходила. У меня у самой сломан позвоночник. Не у ребенка, а у самой перелом. Вот. Я добилась, чтобы мне переосвидетельствовали эту группу. И мне дали вторую группу. А вот сейчас... Опять сняли с меня группу. Я уже, у меня сил нет бороться, но я не знаю, может быть, я изыщу силы.
А когда вот у вас была вот эта вот группа, в военкомате никаких проблем у вашего сына не было?
Он прошел комиссию, ему поставили отсрочку до 2011 года, но дело в том, что надо же документы ежегодно посылать. А мне еще нет пенсионного возраста, вот, я еще более-менее молодая. И теперь вот я не знаю, что я буду делать.
Потому что отсрочки уже не будет.
Отсрочки, да? Вернее, я не могу подтвердить. Сейчас у меня третья группа. Вот ее только вчера сняли. Буду всячески бороться за своего ребенка.
В этом 2007 году все отсрочки от службы в армию сохраняются. Хотя призывники весеннего и осеннего призывов будут служить уже не 2, а 1,5 года. В 2008 году срок службы сократится до года. Повлияет ли это каким-то образом на ситуацию в войсках? Спрашиваю Валентину Мельникову.
Что касается как раз 1,5 года, да, службы, разные мнения существуют на этот счет, но вот некоторые правозащитники, допустим, бывшие военные или действующие военные, говорят о том, что нарушение прав человека в армии, или как принято это называть у военных, дедовщина, началась либо с Великой Отечественной войны, после того, как пришли, что называется, старики, которые нюхали пороху, и после этого начали учить молодых людей, как жить дальше, либо же с 60-х годов, как раз тогда, когда сокращали срок службы в армии, по-моему, с 3 лет на 2 года. И те молодые люди, которые служили 3 года, были крайне озлоблены тем, что следующее поколение уже пришло, служили 2 года. И с тех пор вот подобные нарушения и преступления в армии, вот, ну, что называется, стартовали.
Как вы считаете? Хорошая сказка, но глупая. Еще 18 лет назад я верила этой сказке в 89-м году, а теперь-то я знаю на самом деле, что проблема не в том, что было когда-то, потому что, извините, с 45-46 года уже перемерли те офицеры и те сержанты, и те солдаты, которые там служили. А дело в том, что отношение к человеку в российской армии, к его жизни, к его достоинству человеческому, ровно такое же, что и в Советском Союзе. Ведь все, что происходит с солдатами, называется тяжкими преступлениями против личности. Подчас даже не побои, а именно унижение заставляет солдата или покончить с собой, или уйти из части навсегда. Именно от унижений они не могут видеть ни форму, ни офицеров, не верят никому. И это никак не связано с тем, что было когда-то. Но это, конечно, связано с тем, что очень многие офицеры, старшие офицеры прошли и Афган, и Карабах с его жестоким обращением и с солдатами, и с населением, и, конечно, Чечню. Вот эта вот совершенно чудовищная жестокость по отношению к своим собственным сослуживцам, это, конечно, вызывает вот эти преступления.
Другими словами, не будет ли нового всплеска нарушений прав человека и преступлений в связи с переходом на полуторагодовую службу, а в дальнейшем и на год?
50 тысяч преступлений таких против личности в год – это мало разве?
Это данные откуда?
50 тысяч – это то количество жалоб, которые приходят вот в наши 200 с лишним комитетов. На самом деле, каждый солдат в той или иной степени подвергается или унижением, или вымогательству, или побоям. Каждый, кто служит по призыву. И половина офицеров, между прочим, не только лейтенантов, но и капитанов, и майоров, и даже полковников. Поэтому говорить о всплеске – это немножко наивно. Больше, чем сейчас преступлений, ну, может совершаться, но это уже просто за всякие разумные пределы выходит. Конечно, будут конфликты, потому что те, кто пришел на 2 года, они, конечно, обижены. С какого перепугу я должен 2 года жизни отдать, а эти огольцы, значит, всего 1,5. Конечно, они будут заставлять своих служивцев, полуторагодичников, больше работать. Но какая это будет работа? Будет ли это военная служба, или будет это подметание плаца, или работа на макаронной фабрике по разгрузке муки, я, например, не знаю. Бессмысленно вот такое вот неразумное сокращение срока без изменения функций солдата, понимаете? Этот год 1,5, а на следующий год на год, и что? Офицеры рвут на себе волосы. Что делать с этими солдатами? Вот которые на 1,5 года, да? Как их служба будет отличаться от того солдата, который на 2 года? Как их совместить в одном подразделении, как их совместить в одном экипаже? А придут годичники, их куда сунуть, понимаете? Нету, я точно знаю, потому что мы много работаем сейчас с офицерами, они сами к нам приходят. Мы не знаем, что с этим делать. Значит, выход один. 1,5 года службы прошло, заставлять всех своих солдат подписывать контракты. Обещаю, что ничего, сынок, мы тебя задерживать не будем, это ничего, что здесь написано, что на 3 года ты уйдешь через 1,5. А это ложь. И ребята потом будут тоже иметь неприятности. В общем, это неразумно. Разумно было давным-давно отменить призыв и комплектовать воинские части, нормально отбирая профессиональных солдат.
Валентина Мельникова, глава Союза комитетов солдатских матерей России. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». 1 апреля начинается весенний призыв на военную службу, сроки которой, согласно президентскому указу, снижены до 1,5 лет. О том, какие еще изменения произойдут после 1 апреля, какие законы вступят в силу и что от них ожидать, слушайте через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я, Виктор Ерофеев, присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 16:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве проходят массовые акции. Коммунисты и левые организации проводят митинг протеста против социального неравенства. В акции участвует около 3000 человек. На Пушкинской площади завершилась акция «Защитим Москву» против строительных новаций в столице. Власти города заявляли, что милиция будет пресекать возможные попытки провокаций во время акции в столице. Как сообщает Интерфакс, на Театральной площади задержан активист НБП Юрий Червенчук. В Киеве сегодня проходят массовые акции оппозиции, требующие роспуска Верховной Рады и сторонников правящей коалиции. Представители блока Юлии Тимошенко «Наши Украины» и движение «Народная самооборона» намерены вывести на площадь независимости до 100 тысяч человек. В пятницу районный суд Киева отказал в проведении демонстрации обеим сторонам. В Чечне ранен сотрудник правоохранительных органов. Он проезжал по трассе близ селения Белоготой Шилинского района, когда неизвестные открыли огонь по его автомобилю. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Стрелявших ищут.
В Багдаде в результате взрыва заминированного автомобиля в шиитском квартале Садр-Сити погибли по меньшей мере 5 человек. Британские моряки, удерживаемые властями Ирана, могут пойти под суд, заявил высокопоставленный иранский дипломат. Посол Ирана в Москве отметил в интервью российскому телеканалу «Вести-24» в пятницу, что в случае, если обвинения в адрес моряков подтвердятся, они будут наказаны. Высказывание посла цитировали сегодня иранские средства массовой информации. Ранее США выразили поддержку Великобритании в конфликте вокруг моряков и исключили возможность их обмена на 5 иранцев.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Начиная с 1 апреля этого года, иностранным гражданам запрещено торговать на российских рынках. Федеральный закон о розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, регулирующий деятельность иностранцев в этой области, был спешно принят в конце прошлого года, 30 декабря. В это же время были установлены и квоты на трудовую деятельность для иностранцев. Разрешение могут получить в 2007 году порядка 6 миллионов человек. Конечно, нужно подчеркнуть, что 6 миллионов – это только те граждане, которые приезжают в Россию в безвизовом порядке из ряда стран СНГ. Другое дело, что неофициально приезжают в Россию на заработки гораздо больше иностранцев, не только из ближнего зарубежья, но и из Китая, Вьетнама и других стран. Они, судя по всему, так и останутся нелегальными рабочими. Введение квотирования лишает их права легализоваться на территории России. Они, судя по всему, так и останутся нелегальными рабочими. Ведь какой смысл получать временное разрешение на проживание, если работать официально им все равно будет запрещено? Впрочем, о том, что ожидает иностранных рабочих в России и как изменится с 1 апреля рыночная торговля, выясняли в разных российских регионах корреспонденты «Радио Свобода». На окраинах Пятигорска трудятся на рынках тысячи иностранцев, большей частью из Китая и Вьетнама. Запрет на торговлю иностранцам обернется лишь ростом цен на товары, уверены местные жители, закупающиеся на этих дешевых рынках. Слово Ладе Леденевой.
В маленьком курортном Пятигорске с населением 200 тысяч человек 12 рынков. Это 6,5 тысяч рабочих мест, которые, по данным торгового отдела администрации города, заполнены лишь наполовину. Иностранцев здесь единицы. В основном это приезжие из республик бывшего СНГ. Почти все они легализовались и осели на территории Кавказских минеральных вод еще несколько лет назад. Поэтому, как предполагают в администрации города, новый закон о рынках в части условий работы иностранных торговцев в России вряд ли существенно изменит нынешнее положение. Дел. В городе ожидают распоряжений из краевого центра и проводят на рынках плановые проверки, рассказала ведущий специалист торгового отдела администрации Пятигорска Любовь Коваленко.
Сейчас только ведется работа. Поверьте, мы еще ждем из края документации, потому что там много зависит еще и от краевых органов. Поэтому пока еще таких указаний рынкам не было. Но сейчас идут проверки рынков, конечно, там какие замечания есть.
Другое дело сеть крупных рынков на окраине Пятигорска. По документам они числятся за предгорным районом края, хотя фактически их отделяют от города несколько метров автодороги. Только на одном из таких рынков трудятся более 8 тысяч человек. Около 1000 торговцев иностранцы, треть из них нелегалы. Самые большие диаспоры из Китая и Вьетнама. Есть выходцы из Центральной Азии. По новому закону с каждым из них администрация рынка должна заключить договор о предоставлении торгового места и выдать так называемую карточку продавца. По словам одного из представителей рыночного бизнеса, просившего его не называть, такая работа ведет. Ведь со вступлением в силу нового закона проверок и штрафов не избежать.
Там ничего страшного нет такого, чего нельзя не успеть. Единственное, проволочки со стороны администрации, которые не дают утвержденных типовых договоров на аренду торговых мест и утвержденных карточек продавцов. То есть искусственно тормозит власть, властные структуры, внедрение положений данного закона.
Известно также, что часть иностранцев вместо того, чтобы легализоваться, спешно переоформляют свой бизнес на российских граждан и готовятся покинуть страну. Как при этом будет распределяться прибыль и куда уйдут налоги, пока неизвестно.
Но они сейчас уже пакуют чемоданы. Переводят свою собственность, если как таковая есть, на граждан Российской Федерации.
Сами же китайские и вьетнамские торговцы, завидев журналистов, прячутся и вмиг забывают все русские слова. Часть жителей Пятигорска и соседних городов Кавминвод новому закону не рады. С депортацией иностранцев на рынках не станет дешевых товаров. В результате пострадает, как всегда, покупатель, говорят одни.
Китайцы, вьетнамцы, они шьют что-то. подпольных цехах своих. Ну, не знаю, наша промышленность же не возрождается. Заводы, фабрики стоят. Если бы это все возродилось, он фабрика Машук какая была колоссальная.
Без них рынок будет, во-первых, пуст. Во-вторых, цены поднимутся бешеные. Че их убирать и за что убирать? Тоже не знаю. Правительство наше ничего хорошего не делает для нас, для народа. Если их уберут, это само собой ясно, что рынок поднимется. А у них-то цены приемлемые для нас, для всех.
Другие ругают приезжих за некачественный товар и за то, что те отбирают у местных жителей рабочие места.
Хорошо бы, если бы не работали, потому что неизвестно, какой товар там покупаешь. Да не то, что не всегда, а товар всегда нехороший. Он низкокачественный, никакой товар.
Мне кажется, если бы сначала давали место людям, которые создают продукцию здесь, а там пускай иностранцы где-то. А для местных нет вот конкретных мест, где человек мог свое прийти и продать.
Они не уедут. Они вот таких дураков вот поставят вместо себя, и все. И они не едут. Только мы будем страдать. Все делается против нас. Но ихним товаром наши торгуют. Россияне торгуют. Русские торгуют. А вы посмотрите, сколько он получает там.
Конечно, они их нанимают как рабов. И сколько хотят, дают им денег, и они торгуют.
Как сложится ситуация на местных рынках, покажет время. Все плюсы и минусы нового закона и продавцы, и покупатели ощутят только после того, как он вступит в силу в полной мере. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Закон, запрещающий торговать иностранцам, на руку местным властям, родственники которых, владеющие торговыми центрами, избавятся таким образом от конкуренции, уверены в Вологде. От многочисленных проверок здесь на рынках страдают не только иностранные, но и российские граждане, рассказывает Лариса Телицына.
Если сегодня вы спросите рыночного торговца в Вологде о том, является ли он гражданином России, ответом вам будет настороженный взгляд. Даже те уроженцы Вьетнама и Кавказа, у кого есть российские паспорта, восприняли закон об ограничении торговой деятельности иностранцев крайне болезненно. Вновь звучит старая поговорка про то, что бьют у нас не по паспорту.
Которые с регистрацией здесь работают, или те, которые гражданство имеют, тоже есть проблема. Почему нет? Как говорится, под одной всех заметут, как в фильме говорят. Да, я думаю, за этим эти чиновники, которые в думах сидят, в Госдуме сидят, здесь вологодские чиновники тоже здесь в Вологодской думе сидят, которые имеют свой бизнес, которые торговые центры имеют, да. Они явно, я думаю, из-за конкуренции рынка убирают, выжимают, тех, от тех многие отсюда уходят, естественно, к закрытию это все идет, да. Я тоже не дурак, я все знаю, это уже чувствую, это все ерунда. И придут те, которые гражданство имеют, которые все документы имеют, здесь работают, и к ним придираются. Допустим, я уже 24 года здесь живу, и жена русская, двое детей, старшая в академии медицинском учится, я сам. Там мелкий бизнес называется, у меня 3 точки. Все равно они найдут причину, да. Если им надо будет, они из-под земли достанут.
Граждане Вьетнама с восточной покорностью сообщают о готовности соблюдать любые законы принимающей стороны.
Закон и закон. Я живу в России уже лет 15. Я тоже так налог заплачу на каждый год. По времени я опоздаю и не обману. Если можно, конечно, нам спокойно дадите, так работает.
Звонки в миграционную службу от обеспокоенных иностранных торговцев остаются ежедневно с середины января, когда вступило в силу постановление правительства. Ответ руководителя службы Бориса Котова один.
С 15 января до 1 апреля текущего года доля иностранных граждан, осуществляющих деятельность в розничной торговле, вне магазинов, палатках и в других непредусмотренных торговых местах будет сокращена до 40%. С 1 апреля доля иностранных граждан сократится до нуля. В соответствии с этим же постановлением с 15 января запрещено иностранным гражданам осуществлять торговлю алкогольной продукцией, в том числе пивом и фармацевтическими товарами. Ответственность возлагается на хозяйствующие субъекты, то есть на администрации, директоров рынков, на которых осуществляется розничная торговля.
Борис Котов объясняет, что другие сферы деятельности для граждан, легально проживающих на нашей территории, остаются открытыми. Простые вологжане оценивают эффективность таких мер не однозначно.
А результаты должны быть, должна там упорядочить сама работу рынка, сама нормально там, они там и едят, и живут, сама, да, и обман сплошной идет, это там, все это.
Так-то я не задумывалась, но думаю, у нас и своих торговцев хватит.
Тут немножко очистится рынок, это положительный, отрицательный факт, меньше
будет товаров на рынке, особенно фруктов, вот этот вопрос надо решать. Откуда и кто будет их завозить?
А редко мы ходим на рынок-то. Свои овощи так сами выращиваем. Пусть торговали бы, не мешает нам. Все бы подешевле было.
Заметной тревоги среди граждан России нововведение не вызывает. А вот некоторые рыночные торговцы называют постановление правительства политическим заказом и националистической травлей. Лариса Телицына для Радио Свобода из Вологды.
На продуктовых рынках Ульяновска иностранцев мало. В основном это торговцы сухофруктами. Как они будут выходить из положения, выяснял Сергей Гогин.
Частный предприниматель, назвавшийся Максудом, родом из Таджикистана, в Ульяновске с 1994 года и успел обзавестись российским гражданством. Из тех, кто торгует сухофруктами на центральном рынке, он такой один. Сухофруктами здесь торгуют граждане Таджикистана и Узбекистана. Официальное разрешение на торговлю есть у 9 человек, примерно столько же им помогают. Торгуют тем, что сами вырастили, высушили и привезли с юга. Сухофрукты – семейный бизнес. Оглядываясь на пустые торговые места на рынке, Максут недоумевает, как это может быть, чтобы коренным жителям не досталось места на местном же рынке. Максут хорошо владеет русским языком, но в микрофон говорить наотрез отказывается. Торговец фруктами по имени Арзу говорит, что готов паковать чемоданы и ехать домой, в Таджикистан.
Ну все, 1 апреля все уедем. Русский народ, кто будет торговать? Как у нас не может торговать? Ну, закон есть закон, что шутка надо с законом, не надо шутка.
Продавец из овощного ряда Нина Ивановна поддерживает решение правительства о запрете на торговлю для иностранцев.
Потому что они нам мешают здесь и жить. Они начали командовать здесь. Вообще, постоянно, чтобы их не было, чтобы их не видели. Мы им деньги платим. Наши, в общем, бомжи здесь нам помогают. Они им и то не дают здесь, что отсюда выгоняют.
Среди посетителей рынка есть и такие, кто придерживается другого мнения.
Сухофрукты, вы знаете, это неплохо, что они привозят. И мне кажется, все даже довольны. Но это как пусть работают, они же никому не мешают. А если их попроще, они даже на ступки на самом деле идут.
Я считаю, что это неправильное решение. А почему иностранцам нельзя торговать на рынке? Они что, не люди? Любой человек вправе работать в торговле. Во всякой нации есть плохие люди, есть хорошие.
Генеральный директор центрального рынка Евгений Муратов подтверждает, что так называемые коренные жители не спешат занять свободные торговые места.
Все дают рынки вот в последнее время, у кого 40, у кого 50% загруженность. В связи с тем, что много открылось рынков, вот эти супермаркеты, гипермаркеты, значит, по спросу и торговле. Невыгодно стало, такой торговли уже нет. Надо и за место заплатить, и туда-то, и туда-то.
Сложилась парадоксальная ситуация. Люди из южных республик СНГ, умеющие и даже любящие торговать, могут работать в России кем угодно, только не продавцами. Заместитель начальника областного управления Федеральной миграционной службы Владимир Сергеев предполагает, что продавцы сухофруктов после 1 апреля будут поступать так.
Он же может работать не обязательно продавцом, он привезет оптовую партию какого-то товара, он сдает своим соотечественникам или россиянам. Тут товар-то он будет привозить, но просто он числится, будет этим же грузчиком, этим же подсобным рабочим, этим водителем-экспедитором. Но они великие труженики, не пьют, не курят, с законом они стараются противоречия не вступать. Поэтому многие вот частные предприниматели, они заинтересованы взять его к себе на работу, чем взять нашего российского гражданина, которому, во-первых, и товар доверить, не всегда они имеют такой возможности, а это надежный человек.
Региональная власть в лице министра развития предпринимательства Вильдана Зиннурова считает, что запрет на торговлю для иностранцев для Ульяновской области не очень актуален.
Доля работников иностранных на 58 рынках областных не превышает 300 человек. Из общего количества около 13 500 торгующих. Оборот розничных рынков составляет 18% от общего оборота торговли.
Вклад продавца сухофруктов из Узбекистана Алика в товарооборот области действительно ничтожен. Но куда я дену непроданный товар, говорит он. Его пластиковая карта, разрешение на работу, перестанет действовать 1 апреля. Он было собрал документы на получение разрешения на временное проживание, но в миграционной службе ему отказали. Областная квота в 250 человек для выходцев из СНГ кончилась очень быстро. Продавцы сухофруктов, похоже, не верят, что им на самом деле придется уйти с рынка. Они ждут 1 апреля и надеются на чудесное послабление правил. Но пока вместо послабления вышла новая строгость. Раньше мигрантам, получившим разрешение на временное проживание, не требовалось брать разрешение на работу. Теперь это обязательно. Претендентов на гражданство сразу же приучают платить налоги. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Томск – город, стоящий на пути мигрантов из стран СНГ в европейскую часть России. Новый закон вынуждает осевших в городе мигрантов спешно принимать российское гражданство. Весь вопрос в том, сколько сил, времени и денег придется затратить им на то, чтобы стать российскими гражданами. И удастся ли это вообще? Из Томска передает Николай Погодаев.
На томских рынках работают приезжие из Узбекистана, Азербайджана, Киргизии и Китая. Я отправился на один из здешних базаров и поинтересовался, знает ли торговый люд о новом законе и как на него реагирует. Вы из Киргизии?
Да, из Киргизии. Я в Томске, вот на рынке частный предприниматель.
Что продаете?
Ну, вещи, шмотки разные, как положено, налог платим.
А вот скажите, пожалуйста, в связи с новым законодательством, после 1 апреля что-то изменится для вас?
Администрация после первого не разрешает торговать на рынке.
А какие надо условия выполнить, чтобы можно было торговать?
Только нам говорят, только гражданин России, российский паспорт, им надо торговать на рынке.
Ну и что, будете принимать российское гражданство или все-таки не будете?
А мы уже сдали на российское гражданство, чтобы скоро ждем паспорт получать.
Как власти реагируют на желание выходцев из ряда стран СНГ принимать российское гражданство? Председатель комитета торговли и производства администрации Томской области Николай Макаренко.
Это приветствуется, это нормальное явление, когда страна растет за счет иммигрантов и так далее. Ну, насколько обрусевших здесь национальностей? 105, что ли, в Томской области, так живут уже десятилетиями.
Узбекская диаспора в Томске насчитывает более 10 тысяч человек. 1006 из них имеют российское гражданство. На вопрос о том, как поступают те, кто работает сейчас на рынках, руководитель узбекской диаспоры Томска Хамза Хамраев сказал.
Но если они здесь уже несколько лет работают, значит, оформляют гражданство. Сказывается, это узбекское гражданство. И знают, что там уже их не примет обратно.
Азербайджанская диаспора Томска составляет около 30 тысяч человек. Причем это люди, имеющие российское гражданство. Без гражданства, говорит руководитель диаспоры Аликбер Рагимов, живут примерно около 1000. По поводу торговли на рынке Аликбер Рагимов сказал, что...
У нас именно на рынке только занимаются чисто российские граждане, кто имеет именно гражданство.
Руководитель киргизской диаспоры Томска Рустам Абдуманапов говорит, что киргизов в Томске всего около 1000 человек.
Ну, большинство представителей диаспоры, то есть тех граждан Кыргызстана, которые живут здесь и работают, 40% они торговали как раз таки на рынках. И теперь не могут этим заниматься.
Что касается получения российского гражданства, то здесь, сказал Рустам, порой обходится не без проблем.
Не во всех РУВД по-нормальному относятся и принимают документы. В некоторых просто отсылают, требуют какие-то справки от участковых, а участковые не дают такие справки. Ну, тупо так. Вот это и в этом есть, конечно, проблемы.
И снова на один из томских рынков, где торгуют киргизы.
Что будем делать, не знаю, пока неизвестно.
Но вам все-таки не хочется уезжать из Томска, из России?
Нет, здесь я привыкла уже. Здесь собирать деньги можно, а там у меня большая семья, дети уже взрослые, студенты, деньги много надо, поэтому мне здесь лучше.
Как с милицией отношения? Как они к вам относятся?
Они ничего нет, нормальные отношения, нормальные пока. Если документы нормально будут, никто не трогает нам.
А дети у вас где?
Дети там.
На этом можно было бы поставить точку, но в очереди в паспортно-визовую службу я встретил женщину, которая многие годы не может получить российское гражданство.
Вы откуда приехали?
Я из Армении.
Много проблем с получением гражданства или вида на жительство?
Да, я через суд добиваюсь, через решение суда только вот добиваюсь, что 3 несовершеннолетними детьми я приехала сюда. Вот в течение уже 10 лет я тут живу и никак не могу получать гражданство.
А что говорят, почему?
А то проблема, надо поехать в армянское посольство или письмо написать, а туда поехать это бесполезно, у детей нет документов, они уже взрослые, у детей уже свои дети, но они ходят без паспортов. Ну вот решение суда на руках, но все равно опять тянут.
Николай Погодаев, Томск для Радио Свобода.
Корреспонденты Радио Свобода выясняли, что думают жители российских регионов о новом законе, запрещающем с 1 апреля заниматься торговлей иностранным гражданам. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. По традиции завершаем нашу программу рубрикой Олега Панфилова «Власть и пресса».
29 июня 2004 года в Санкт-Петербурге пропал журналист Максим Максимов. Достоверно известно, что последний звонок на свой мобильный телефон Максимов получил в 19 часов 35 минут, когда находился недалеко от станции метро Чернышевская. Максим позвонил коллеге-журналисту и назначил ему через 40 минут встречу в кафе неподалеку от той же станции метро. Однако ни в 20:15, ни позже Максим в кафе не пришел. Максим Максимов работал в различных изданиях Санкт-Петербурга, а также в агентстве журналистских расследований. За 3 года прозвучало несколько версий о причинах исчезновения журналиста. Но последние публикации связывают это преступление с высокопоставленными сотрудниками петербургской милиции. Это обстоятельство подтверждает ставшую печальной статистику нераскрытых преступлений, связанных с профессиональной деятельностью журналистов, если в них участвовали представители власти. Рядом со мной в студии Мария Юликова, независимый журналист, которая сотрудничает с Комитетом защиты журналистов в Нью-Йорке, а также Римма Васильевна Максимова, мама Максима Максимова, она на связи с нами из Потсдама. Маш, с какими недоразумениями вы столкнулись, когда собирали информацию?
В принципе, у меня было только одно недоразумение, это когда я постаралась позвонить Константинову, с ним поговорить.
Константинов – это руководитель агентства журналистских расследований.
Да, это произошло где-то пару недель назад. Он не стал со мной разговаривать, я представилась ему и так далее. Он сказал, вы знаете, я вас не вижу, я не знаю, кто вы такая и так далее, и я не буду с вами разговаривать. Сказал, что готова сказать вам, ну, что угодно, там, паспорт, представиться, все-таки доказать, что я есть я. Но он сказал, да, говорит, все равно я не знаю, кто вы такая. И меня это несколько удивило, потому что я занимаюсь этим делом уже довольно давно, я думаю, примерно около года. И тогда, в начале, когда я начинала только заниматься этим и звонила в Петербург, со мной разговаривали все сотрудники «Ажура».
Но прежде чем я буду задавать вам вопросы о ходе расследования, хочу спросить Римму Васильевну о том, каким образом ей удавалось встречаться с разными чиновниками, как они с вами общались, и что вы смогли добиться, Римма Васильевна, прежде всего во время встречи с губернатором Матвиенко.
Это был первый раз, кто выразил мне соболезнования. До этого никому это даже в голову не приходило. Она сказала, что раскрыть это дело, это в интересах города, и обещала в течение месяца что-то предпринять. После этого я получила письмо из комитета по законности и так далее, от какого-то заместителя. Формальная отписка, что все, следствие ведется. Я также встречалась в тот же день с председателем комитета по средствам массовой информации правительства Петербурга Маниловой Аллой Юрьевной, которая обещала обговорить этот случай еще раз с Константиновым и решить, через кого сделать депутатский запрос. После этого несколько раз я пыталась с ней связаться или попросить хотя бы назначить мне время, когда я могу позвонить, по телефону с ней связаться. Нет, ничего. У меня такое впечатление, что сотрудники «Ажура» также избегают встреч со мной в последнее время, избегают вообще этой тематики. Генеральный консул Германии в Петербурге просил о встрече у генерального прокурора Кондрата. Тот ему отказал, мотивируя это тем, что дело строго засекречено.
Маша, как вы думаете, в чем все-таки причина затягивания следствия или нежелания раскрыть это преступление, опубликовать или сообщить о том, что уже имеет следствие? Ведь поначалу было много версий, в том числе и версия «Ажура» была,
да,
о том, что это убийство не связано с профессиональной деятельностью, что это могло быть связано с тем, что Максим хотел продать квартиру, и потом исчезла его машина, она была найдена на автостоянке через какое-то время. То есть вся информация привязывала попытки расследования к бытовым причинам исчезновения Максима.
Да,
как вы думаете, с чем это связано? Вот?
Это как раз самый сложный вопрос во всей этой истории. Почему не хотят выносить обвинение явным убийцам или там подозреваемым в этом убийстве, да? Насколько я понимаю, что эти убийцы как-то связаны, опять же, с каким-то более вышестоящим начальством. И, видимо, они не хотят признаваться в этих собственных грехах, даже если что-то такое совершено их подчиненными. Даже существовала версия о том, что это все завязано на бывшем замминистра внутренних дел Новикове, которого недавно сняли. Я не хочу сейчас обсуждать эту версию, потому что у меня лично нет никаких доказательств. Я читала статью, где какие-то совершенно туманные ссылки на каких-то смелых сотрудников МВД, на каких-то приближенных к Новикову, ни одной фамилии, ничего там не дано. Знаете, я как профессиональный журналист не могу этому доверять на 100%. Поэтому эту версию, я думаю, нет смысла обсуждать. Но единственное, что действительно можно сказать, что явно просто они друг с другом как-то повязаны. Понимаете, все эти начальники там в МВД или еще где-то, какие-то другие начальники. Потому что другого объяснения я не нахожу. Если есть по меньшей мере 3 свидетельских показания о том, как это произошло, от участников вот этого процесса, как убивали Максимова и как его увозили в лес, и там его куда-то дели, этот труп. И официально вот то, что всем говорят, и сотрудникам Ажура, и Риме Васильевне говорят, то, что мы не можем вынести обвинение, потому что нет трупа. Но вы знаете, что самое потрясающее в этой истории, то, что в Уголовном кодексе России нет такой статьи, которая бы говорила о том, что нельзя выносить обвинение в убийстве при отсутствии трупа. Но ведь труп-то можно уничтожить, что, скорее всего, и произошло с Максимом, понимаете?
Вы думаете, есть перспектива составления и подачи жалобы в Страсбург?
Я надеюсь, что есть эта перспектива.
Спасибо. Это была Мария Юликова, независимый журналист, который сотрудничает с Комитетом по защите журналистов в Нью-Йорке. И на связи по телефону из Потсдама была Римма Васильевна Максимова. Мы говорили о судьбе ее пропавшего сына, петербургского журналиста Максима Максимова.
Слушали рубрику Олега Панфилова «Власть и пресса». На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
У Максима Курочкина стрелял снайпер с крыши жилого дома напротив здания суда.
До этого принцесса была на воинской службе.
Лимонов сегодня тоже демократ, хоть и левого толка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. И
нельзя делать преступником мужчину, который обеспечивает 2 семьи.
Резолюции не являются инструментом наказания Ирана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.